Николай выглядел испуганным, но не до мертвенного ужаса. Отводил душу, бормоча под нос ненормативные идиомы. Толковый мужик, хоть и лодырь. Зато не тупой. Про ворону он и сам все понял. Лишь одно движет Автандилом — угроза любимому созданию. Феодал не шутит. Феодал вооружен и бессердечен. Феодал отлично стреляет, а любимая птица — большая мишень. Не калибри. Лишь на этой веревочке можно водить свихнувшегося хуторянина. Сгинет ворона в ловушке, и неизвестно, какие фортели начнет тогда выкидывать Автандил. Известно только, что хорошего не жди. И сейчас же Фома зашипел, как дырявый шланг, потому что напоролся бровью на летающую нить. Словно наотмашь полоснули бритвой. Кровь сразу залила лицо. Фома зашарил в карманах в поисках последнего обрывка бинта. Был же. А, вот он. Обрывок он порвал пополам, одну половину превратил в тампон, а другую — в повязку. Оттолкнув взглядом Николая, сунувшегося помочь, сам завязал узел на затылке. Сойдет. Неприятно, но чепуха. Главное, глаза целы. О слепых феодалах на плоскости никто не слыхал.
«На пират похож», —
прокомментировал Николай. Фома только сделал ему знак. «Иди, мол, сзади. Прежним порядком». Ничего серьезного не встретилось до самых холмов. Фома помнил, что где-то тут был участок, бьющий из-под земли синими молниями, но ничего не случилось. Скисла подземная батарейка. И на здоровье. Всем бы ловушкам окочуриться тем же манером, никто бы не пожалел. Подлянки, разумеется, никуда не делись, но их можно было терпеть.
«Это и есть граница!»
— полюбопытствовал Николай на вершине очень пологого, удобного для бегства в любую сторону холма.
«Она самая!»
Фома, присев, копался в рюкзачке. Вынул дымовую шашку, послюнил палец и остался доволен безветрием.
«Тебе пограничный столб нужен? Нам с Бао нет. Располагайся, отдыхай. Ждать будем долго».
«Далеко зашли, да?»
— сказал вдруг Автандил.
«А ты присядь», —
приветливо отозвался Фома.
«Водички попей. Пить, небось, хочешь? Перекусить можно. А то ляг, поспи. Нам спешить некуда».
Автандил послушно сел. Противно запищала под ним жесткая трава, пугающая поначалу всех, но не опасная. Эндемик хренов. Ворона спрыгнула на грунт и деловито зашагала меж пучков травы. Наверное, искала червей или иной корм. «Остынь, птичка, тут тебе не пригородная свалка».
«А не улетит?»
— озабоченно спросил Николай.
«Не улетит», —
сказал Фома.
«Она не дура. Кто еще своим салом кормить ее будет? Не ты ли?»
«Сам корми!»
— обиделся Николай. Фома ничего не ответил. Вслед за дымовой шашкой из рюкзачка явился складной таганок и пригоршня кубиков сухого спирта. Феодал сам наломал веток с одиноко растущего на склоне куста, развел под таганком невеликий костерок. Запалил шашку и уложил ее на таганок.
«Тяга!»
— объяснил он Николаю.
«Дым от шашки понизу стелится. А мне надо, чтобы вверх шел».
«А, так это не как сигнал!»
— прозрел Николай.
«Он самый».
«А заметят?»
«Конечно. У Бао это дело хорошо поставлено. Заметят и дальше передадут».
«А у нас почему так не поставлено?»
— допытывался Николай. Фома тяжело посмотрел на него и ничего не сказал. Выспанная эфемерная шашка исправно извергала эфемерный дым. Он стоял над холмом гигантским куполом, вроде Тадж-Махала, медленно оседал с периферии и стекал в низину. Кашлялось от него совсем не эфемерно, а по-настоящему. Пришлось временно перебраться на вершину соседнего холма. Ворона Нана тоже, видно, вдохнула дыма и закружилась в небе с протестующими воплями. Попав на высоте в неведомую подлянку, сорвалась вниз, беспорядочно кувыркаясь, и не убилась только чудом. В руках Автандила комок перьев ожил, нагадил на ласковую ладонь и изругал всех по вороне. В положенное время шашка выдохлась. Прогорел и костерок. Дымовой купол начал оседать, неведомо откуда взявшийся ветерок растрепал его края и вытянул дымный хвост к северу. А еще было видно, как на периферии купола дым собирается в двухвостую спираль и втягивается непонятно во что. В пустоту. Может, на высоте тоже есть черные провалы? Век живи, век учись. Хотя не век, конечно. Гораздо меньше. И все равно никто не может сказать, что знает плоскость хотя бы наполовину. А если кто скажет, с ним сразу все ясно. Неумное трепло. Плоскость неисчерпаема. В этом все дело. Тот же Бао как-то раз непривычно разоткровенничался, и Фома без особого удивления узнал, что в феоде Бао испокон веку жили китайцы, и с удивлением, что 6 или 7 поколений феодалов на протяжении последних лет 100, если не больше, вели подробные записи о местных феноменах. И сам Бао признался, что тоже продолжает традицию. Правда, он же с большим сожалением признался в другом. Судя по старым записям, 100 лет назад плоскость была совершенно иной. Ну, почти совершенно. Кое-какие известные ловушки существовали и тогда. Зато существовало кое-что другое, чего нет сейчас, и великое счастье, что нет. В целом, счет, наверное, равный. Век назад жизнь не была медом, и сейчас она не мед. Что в лоб, что по лбу. А хрен, как известно, редьки не слаще. Жить без опаски плоскость все равно никому не позволит.
«Люди идут», — сказал вдруг Автандил. «Гости дорогие, да». «Где?» —
Фома вскочил, мысленно чертыхнувшись. «Хорош феодал, если у хуторянина глаза зорче», — задумался мыслитель.
«Где люди?»
«Вон!»
— показал пальцем Николай.
«Двое! Сюда идут! С рюкзаками! Мужик и девка!»
Постепенно физиономия его вытягивалась, а кипчонка съезжала на затылок.
«Ох, блин, петух тебя затопчи!»
«Это не люди»,
— сказал Фома, вглядевшись.
«А кто?»
— сипло вопросил Николай и сглотнул. Кепка с него свалилась.
«Призраки», —
спокойно объяснил Фома.
«Видишь, полупрозрачные. Ну чё уставился? Бывает. Феномен природы. Вне оазисов много чего бывает. Ты просто не привык еще. Да и не надо».
«Вино пить будем, да?»
— сказал Автандил.
«Пить будем».
На него покосились с неодобрением. Две фигуры приближались. Шли они бок о бок, как на прогулке в городском парке, и не замечали людей. Похоже, вдвоем им было и хорошо, и вольно.
«Слышь, бугор!»
— Николай заговорил шепотом.
«А ты их раньше видел?»
«Призраков? Нет, только слышал о них. Не боись, они вроде безопасны. Хотя...»
«Чего хотя?»
«Да так, слухи разные ходят. Мол, увидеть призрак — дурная примета. Чушь, легенда. Магнуссон видел и ничего. Жив-здоров, ряжку отъел».
Николай шумно дышал.
«Слышь, а давно их видел этот твой Магнуссон?»
«Давно, давно, не дергайся».
Автандил на 2 голоса затянул грузинскую застольную. Начал даже пританцовывать. Ворона, давно уже усевшаяся ему на плечо, недовольно каркнула, потеряв равновесие, и ущипнула танцора за ухо. Фома свирепо цыкнул на обоих. Пение стало тише. Полупрозрачные фигуры приближались.
«Ты видишь?»
— шипел Николай, приседая в ужасе.
«Видишь?»
Фома видел. Призраки прошли шагах в 40, и теперь стало окончательно ясно, что они не могут видеть людей. Сквозь полупрозрачные, будто из мутной воды отлитые тела, был виден бурый склон холма с метелками жесткой травы. А сами тела... Фома покрылся потом, узнав в том, что шло чуть ниже по склону, самого себя. Узнал и свою полупрозрачную спутницу. Да и как было не узнать? Совсем недавно расстались. Она у Борьки, и, надо думать, в данный момент ученик феодала всячески клеится к ней и неумело соблазняет. Но почему она тут? То есть откуда здесь взялся ее призрак? Ну и вопрос. Откуда вообще берутся призраки? Зачем они? Для чего нужны природе? Поди ответь. О любой странности плоскости можно написать минимум кандидатскую, а ответить по существу — вряд ли. Фигуры призраков ушли в дым. Фома перевел дух, отер со лба пот. Ушли, и ладно, не о чем горевать. Век бы их не видеть, феноменов чертовых. Одно приятно. Развеяно заблуждение, что, мол, призраки — души умерших людей. Вот он я, живой. Можно потрогать. Живой, понятно? Ничего они не значат, эти призраки.
«Ну, успокоились»,
— сказал он своей команде, с удовольствием отмечая, что голос не дрожит предательски, а наоборот тверд и властен.
«Садимся, отдыхаем. Недолго. Дым уйдет, переберемся на тот холм. Вот тогда и вздремнуть можно будет».
Бао Шэнжуй пришел через сутки. По виду китаец ничуть не изменился с прошлого раза. Был он все такой же. Маленький, с выпуклым животиком, остреньким темным лицом с развитыми скулами, скошенным подбородком, короткой верхней губой и двумя огромными резцами, торчащими из верхней челюсти не столько вниз, сколько вперед. Зубами этими он навязчиво напоминал Фоме не то грызуна, не то кого-то из вымерших в допотопные времена слонообразных. И одевался интересно. Не то мандарин, не то хунвейбин, а если приглядеться, то обоих поровну. Шапочка точно мандаринская. До встречи с Бао Фома видел такие лишь на картинках. А случилась она, первая их встреча, давным-давно, без малого 13 лет назад. Нцуэ таскал ученика по феоду, хотя и слова-то такого не слыхивал, имея о земельной собственности самые смутные понятия. Бао тоже пришел с учеником. Где теперь тот ученик? Если жив, то, надо думать, нашел свободную вакансию в другом феоде. Не дождался на месте маленького личного звездного часа. Кто ж знал, что Бао столь крепкий орешек? Рекордсмен и уникум. 22-й год в феодалах. Экий кремешок. Куда против него Магнуссону с его несчастным 4-летним стажем, а Шредеру и подавно. Да и Фоме. Казалось, Бао совсем не постарел за 13 лет. Фома знал, что это иллюзия. Все стареют. Но все замечают это как в других, так и в себе. И только удивляются, внезапно обнаружив, что на молоденьких девочек их уже не очень-то тянет, зрелых баб им подавай. Вроде Бриджит, а то и постарше. С Бао Фома не фамильярничал. Бао всегда был себе на уме. После ухода Нсуэ он стал образцом для подражания. Конечно, с поправкой на то, что между соседями-феодалами наставничество как таковое невозможно, как невозможно оно между руководителями партнерских и все же каким-то боком конкурирующих между собой фирм. Подсмотреть что-то и перенять — другое дело. Ну и, конечно, поболтать как с равным. Бао знал по-русски слов с полтысячи. А в мечтах понять секрет его активного долголетия. Может, он не работает на износ? А как такое возможно? Нет, если держать не одного ученика, а 3-4, возможно, вполне. При условии, что все они абсолютно надежны. Ну, Восток — дело тонкое. Традиции там сильны. Надо думать, ученики не попрут против учителя и не перегрызутся между собой за право наследования. Да, все это хорошо в теории, но как прокормить такую ораву учеников? Феоту Бао лишь чуть-чуть крупнее. Может, у него больше оазисов? Нет, вряд ли намного больше. Наверное, китайцы обнаружили еще какой-то пищевой ресурс, не считая лап многоножек. Или просто едят меньше. Николая бы к ним. Сдать в аренду на год. Да и еще кое-кого, чтобы окончательно дошло до людей. Не в сказку попали. Вслух он этого говорить не стал, а просто стоял и смотрел, как Бао взбирается на холм. Спуститься ему навстречу означало вторгнуться без спросу в чужие владения. Этикет. Не человеческий, феодальный. Ничего, холм пологий. Авось Кондратий старика не хватит. Фома улыбался. Сколько времени жизнь только и делала, что била по голове, а при одном взгляде на Бао подарила надежду. Ликование пробудилось и рвалось наружу. Смотрите, люди, мы живем. Все равно живем. Мы, человеки, черви земные, крысы подопытные, научились жить в нечеловеческом мире, на плоскости этой гадской, и ничего она с нами, людьми, не сделает. С каждым в отдельности? Сколько угодно. И это она любит. но мы вместе. Мы вид. Мы стая. И потому неистребимы. Наше поколение ляжет геологическим слоем, но люди все равно будут здесь жить. Можно даже предположить. С каждым новым поколением они будут жить все лучше и лучше. Всем назло. И пусть экспериментатор, божок наш поганый, сдохнет от злости. Он сердечно приветствовал соседа. Бао, совсем чуть-чуть запыхавшийся, заулыбался в ответ, далеко выставляя непомерные свои резцы. На Николая он не обратил особого внимания, зато Автандила и особенно ворону рассматривал долго, не скрывая удивления. Совсем отвык от ворон.
«Отойдем-ка, сосед!» — позвал Фома. «Есть тема!»
Без всякого политеса он взял быка за рога, не ожидая, впрочем, быстрого согласия.
«Значит, нет в твоих владениях такого места, я правильно понял?»
— говорил он спустя полчаса, успев уже слегка осипнуть.
«Все это легенда от начала и до конца!»
«Нету места, нету места, правильно!»
Процентов на 90 Фома был уверен, есть такое место. Шредеру можно было верить. И был один перебежчик-диссидент Хуацяо, смывшийся от Бао к Шредеру и клявшийся, что чудом избежал обменника. И была Сой, со сведениями туманными, но явно возникшими не на пустом месте.
«Ну, нет так нет, жаль!»
«Нету, жаль!»
«Жаль, что ты, сосед, такой упрямый! Ох, как жаль!»
«Что я сделаю? Нету!»
«Ты же знаешь!»
Медленно выбирая слова, сказал Фома.
«Я у себя насильно никого не держу. А мог бы и удержать. В прошлом году на меня целая китайская семья свалилась. Мало ли что с Тайваня. Кстати, как они? Не балласт?»
«Балласт? Что такое?»
«Барахло ненадобное».
«Не балласт, не балласт», — заулыбался Бао. «Не балахло. Хорошие люди, работящие. Спасибо».
«Пожалуйста. Я так понимаю. Если не хочешь иметь проблем, с соседями надо дружить. Ты мне поможешь, я тебе помогу. Нет? Ну, если ты не хочешь, что я тогда могу сделать?» «Успокойся, войну не начну. Можешь не строить великую стену. Живи себе». «Помощи только не проси, когда приспичит. Извини, у меня свои принципы».
«Я возьму».
Уже без улыбки Бао указал на Автандила.
«Если сам пойдет, возьму».
Фома украдкой перевел дух. Сработало.
«Он пойдет. Считай, что я тебе должен. Автандил, дорогой ты мой, иди сюда».
Он беззастенчиво наплел доверчивому грузину о стране, где всем хватает мяса. Где бегает много-много барашков, где восхитительные дымки курятся над мангалами, где каждая ворона сыта и довольна. Врал и глотал слюну.
«С ним вот пойдешь. Это Бао. Он дорогу знает».
Николай кашлял и сморкался в сторонке, отворотив рыло. Попрощались. Фома долго стоял, глядя в спину уходящим. Маленький Бао шел впереди, и порою совершенно терялся за громоздким Автандилом. Фигуры уменьшались, потом стали таять в дымке. Вороны уже давно не было видно.
«Ладно, потопали».
«Куда?»
— спросил Николай.
«Обратно. Куда же еще?»
«Ты обещал мне другой оазис».
«Не забыл»,
— буркнул Фома.
«Автандил ушел, а оазис пустой остался. Вот тебя туда и отведу».
«А он как? Ничего?»
«Лучше не бывает».
«Не жалко?»
— спросил Николай.
«Оазиса-то? Пока нет. Погляжу, как ты будешь справляться. Загубишь оазис — гляди. Не пожалею».
«Кто загубит?» — возмутился Николай. «Я загублю! За такие слова, бляха-муха, знаешь, что бывает? Я загублю! Вот сказанул! Да фу, петух тебя затопчи, я не о том! Автандила терять тебе не жалко?»
«Еще как жалко», — вздохнул Фома. «А что делать? Я его уже так и так потерял. Нет его, Автандила. Пусть хоть жив останется и память сохранит. Мне больше не надо».
«Да ладно тебе! Брось, не переживай! Может, еще очухается, придет!»
«Не придет он»,
— снова вздохнул Фома.
«Другим человеком станет. Зато может выздороветь. Тварь эту ворону сам палкой зашибет и китайскому повару отдаст. Кончено. Проехали. И нахрен. Ну, пошли. Какого мы тут стоим? —